Я вас категорически приветствую.
Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
А вот в прошлый раз краем коснулись Алекса-кинолога. Может, подробнее присмотримся?
Да. Алекс Навальный, он как раз взял еще одну высоту кинологическую.
Про что на этот раз?
Корги. Причем я, как любитель собак, воспринял это как личное оскорбление. Потому что он плохо, или ты в предмете, или ты не в предмете. Там пытался там этого Шувалова как-то там зацепить, там что-то там через собаки. Ну, ничем. Я не знаю. Дальше нам нужно всем уже скрывать своих этих домашних животных.
В собаках он не разбирается.
Плохо разбирается. Да. Зато ролик посетил корги. Я хочу сказать, что это очень крутые собаки.
Очень хорошие.
Ну, то есть, Алекс, наверное, думал, что сейчас мы пойдем по теме его там никакого там расследования, как там собак называют. Ему объяснили, что там, почему собаки так называются. Одно на бумажке-то одно, а как ты зовешь, это другое. Ну, как минимум.
Да.
Это хорошие собаки. Они ни в чем не виноваты. Поэтому, Алекс, не надо вот трогать домашних животных. Детей уже там трогали, дожили до питомцев. Сейчас скоро попугаев будут там. Но я о другом. Что 1 августа будет суд, потому что в СИН опять обратились, в который раз обратились, об изменении, конечно, условий о переходе уже с фантастического условного срока вполне реально, потому что Алекс многократно нарушал условия как раз условного освобождения.
Это как-то связано с расследованием про собак?
Корги?
Да.
Ну, я не думаю, что корги как раз позвонили в СИН и сказали, вот вы 4 раза там обращались, давайте 5-й.
Но, может, есть могущественные люди.
Может быть, может быть. Опять же, я не думаю, что уже позвонили. Это же, это если случилось там впервые внезапно. Да, но это система. Почему? Я думаю, что для СИН это личное, потому что Алекс, он над ними издевался.
Каким образом?
Ну, во-первых, он то, что я помню. У него же был браслет. Ну, как в фильмах.
Да, по вашей части, Дмитрий Юрьевич, как в фильмах. Ну, когда я служил, такой прелести не было.
А не, понятно, но тем не менее, в фильмах, да, в Голливуде же все объясняют. Не надо трогать, как только вот так сделать, это уже нарушение. Не надо выходить за периметр, периметр такой или иной. Это же все в фильмах есть. И тут у нас киношные...
За это предусмотрены наказания, за нарушение режима.
Вот, вот.
Наказания не применялись, по всей видимости, да?
Никак.
Ну, тут мне вообще непонятно, что это за игры.
Да он покатался еще... Там на метро покатался в одну сторону, в другую, вот, отрезал, сломал и так далее. Вот вся совокупность, как он любит это слово, теперь это слово, совокупность всего этого, его действия, она привела к тому, что все обратились, и все, все-таки есть нарушение условного срока. У меня лично есть сомнения, потому что, видимо, есть какие-то высшие силы, которые должны, ну, которые следят за тем, чтобы Алекс не сел. Никогда.
У меня точно такое же впечатление.
Да, при этом он как там такая черная вдова, он, то есть, белых отправил туда, брата отправил туда, там, и еще там, к кому он прикасался, вот туда, все там.
Все уже там, да.
Да, ну, видимо, это тоже какая-то, может быть, задача у него, то есть. Я не знаю.
Может быть, да.
1 августа будет рассмотрено это дело. Я не думаю, что будут какие-то большие там сверхъестественные там изменения. Я думаю, что, ну, хотя фиг его знает. Ну, то есть, как он под условным живет, так и будет дальше. Но заблаговременно, это опять же, я считаю, свою там, включаю свою любимую конспирологическую такую теорию, предполагаю, что пост его о том, когда он недавно написал, там, типа, перекрывайте улицы и останавливайте поезда.
Хороший совет.
Это в заголовке. Это ЗАГ такой.
Угу.
Он как раз связан с 1 августа. Ну, сейчас мне будут говорить, что я там слишком чересчур подозрителен. Но, опять же, как бы сделал я? Если есть малейший шанс или вероятность там, процента, что 1 августа ты домой не вернешься, тебя тут же закроют, лучше публику подготовить как раз под этот сценарий заранее, что, ну, напомнить им, как они там выходили там, по манежка бегали и так далее. Поэтому очень заблаговременно, очень прям удобно воспользоваться там новостью о том, что в РЖД, знаешь, эту историю, где они перекрыли, приостановили там эту электричку, и людей возили туда-сюда на работу и обратно. Это отдельная история, это отдельный случай, это отдельный, там, отдельный поселок, это отдельная абсолютная история, которую нельзя как раз оттиражировать. И он взял эту тему, очень удобную, с лозунга «перекрывайте», останавливается, угу, пытаясь доказать, что только таким образом можно решить вот эту местечковую проблему. Это означает, что в логике политика Алексея Навального только путем такого действия прямого, как на Украине, можно решить ряд вопросов. То есть он исключает все остальные варианты. То есть он исключает вариант обращения, например, к руководству, там, области. Там, я даже не беру, ладно, хорошо, пойдем снизу. Там район, там, области, субъекта. Там, берем объект побольше. Этих отбросили, идешь в прокуратуру. Идешь, ну, то есть, есть механизм. Потом идешь в прессу. Зовешь журналистов.
Ну, на мой взгляд.
А тут это все он отметает.
Да.
Это не тут. Тут вам здесь не США. Ну, в общем-то, вот так он так подсказывает, что вам здесь не США, а надо сразу применить вот то, что применили на Украине и победили. Угу. Ну, я это так, вроде не украинец. Это очень, очень опасно. Опять же, я его заподозрил, что это он заблаговременно до 1 августа запустил специально этот пост, потому что мог об этом написать с 2-го. Ну, это такая, это вечная тема. Это же случилось. Они сейчас эту проблему решают тем или иным образом, опять же, местной власти, да? Но он мог позже. Он пишет сейчас. Он готовит своих, что вот только так можно. Вот меня закрыли, давайте там спасайте. Предполагаю. Предполагаю. Он может выйти и сказать, нет, я имел в виду, что как раз вот этот конкретный случай. Но заголовок-то общий. Люди у нас воспринимают это как призыв. Это и есть призыв. Прямой, мне кажется.
На мой взгляд.
Мне кажется.
Подобными вещами должны заниматься правоохранительные органы. Подобными призывами относительно перекрытия федеральных трасс, железнодорожных путей. Это дело-то не шуточное, между прочим.
Ну, во-первых, есть статья соответствующая.
Так точно.
Есть статья, она может быть применена к нему в том числе. Но для этого требуется экспертиза. То есть, ну, уже безотносительно, уже как бы Навального это написал. Экспертиза докажет и покажет, что есть суд, вперед поехали. Но опять же, возвращаясь уже к Алексу, даже для него это очень такое незначительное событие. Вот это незначительное, потому что, учитывая, что его электорат живет, даже не электорат, а сторонники живут в Жанжаке, они даже, ну, я не знаю, почему он им объясняет проблему, которая с такой же проблемой, кстати, сталкивается везде в мире, везде, в каждом государстве. Вот я конкретно знаю проблему такую же в Греции. Была еще такая же проблема у испанцев, у итальянцев это очень часто. Почему? Это связано с экономией. Там оптимизируют там что-то, и где-то какая-то деревня остается. Это макропроблема для поселка, для людей это ключевая, но это микропроблема в масштабах страны, и вообще никакая, никак не влияет она, кроме как медийно, там, на политическую какую-то историю. Но его условно, там, как, там, сторонники, там, не знаю, там, электорат, не знаю, как их называют, там, хомячки, там, бараны, не знаю, вот они живут в городе. И он им говорит, посмотри, вот как деревня живет. Вот она, деревня, решает вот так свои проблемы, или там поселок, там, mm-hmm. в регионах mm-hmm. так решают. Mm-hmm. Человек, который сидит с айфоном
в Москве.
В Москве ему ножки вот так сделал и кайфует. И он говорит, да, видимо, я должен выйти на улицу.
Вот у меня было семейное имение, ну и сейчас, в общем-то, есть в Новгородской губернии. И я туда...
Собственно, Дмитрий Юрьевич.
Да, мчусь на болиде. А по дороге если я правильно помню.
Буржуа
это,
Дмитрий Юрьевич?
Да, это уже излет советской власти там был. А по дороге...
То есть вы коммунист как китайцы, да? То есть там с имением своим?
Конечно, да.
Автомобиль? Слуга это, есть какая-нибудь?
Это слово такое, ёлы-палы.
Ну ладно, ладно, хорошо.
А по дороге, пока я там 120 километров наяриваю, было ну, минимум два населенных пункта, к которым не было подведено электричество. Вдумайся, да? Я вот все время ехал и про себя думал, ну надо же, вот, так сказать, в тренде того времени советская власть 70 лет, а электричество людям не проведено.
Объяснение?
Ну а кому? Там три дома стоит.
И что?
Это дорого.
Неважно.
Туда провести, да,
я
давайте.
Не, я не согласен,
я Дмитрий тобой, Юрьевич. Я не спорю, блин.
Не согласен.
Дорого провести электричество, дорого провести водопровод, дорого сделать канализацию и всякое такое.
Я не согласен.
Я про то, что вот проблемы какие возникают
у него. Да, у него нет. Он берет маленькую проблему. Понятно, что я там и политик не возьмет. Вот это, то есть очень, очень трудно, когда у нас много проблем, то есть в стране говорить, вот как раз вот, вот не довели там газ до точки X, чтобы там пятером там, имели возможность готовить там, пищу и так далее. Это большая проблема для этих там, людей. Но в масштабах страны это нужно там, проект запланировать, деньги на это найти, обосновать кому первому, кому второму. Там очередь еще образуется. А возвращаясь уже, почему электрификация одному. У меня товарищ... Ну, с очень такой весомой фамилией, он долго жил в Норвегии. Я не буду его называть, потому что ну, там его дедушка был очень таким великим человеком, да. Неважно. Он там так он оказался в Норвегии, он там жил долго. И он мне первый раз в 96-м году, в 97-м, он мне рассказал, как норвежцы.
Особенности норвежского быта. Да,
да, то есть он купил дом где-то там в лесу. Ага. Там электричество было.
Да.
Но что у него не было? У него не было вот мусора, ну, как, что кто-то подъезжает, мусор там забирает, может, там дороги не было. В общем-то, они ему дорогу эту сделали. Поставили ему этот мусорный бак и туда провели лампочку Ильича.
Чтобы не промазал.
Да, это один дом. Ближайший дом был через там, 5-10 километров. То есть, ну, они вот под это они строят как раз всю социальную политику изначально. Почему они к этому пришли? Ну, потому что у тебя забирают и 50% налогов, которые ты честно платишь. Например, там нет такого варианта, что ты скроил, там, спрятал кроны 1000 и показал 100. А давай мне лампочку Ильича принеси как этому. Такого нет. Поэтому
есть мы... социальная ответственность, да?
Изначально она есть. Это из серии, что если сосед купил 600-й Мерседес или вот такие часы золотые, но ты звонишь и говоришь, что вот что-то...
И несет службу в Следственном комитете.
Например.
Да.
Например. Ты сразу набираешь, и тебе никто не скажет, что ты там стукач, тварь и так далее. Угу. Это другое. Это другое. К этому мы придем. То есть... Это естественный процесс, во-первых, потому что мы с норвежцами как по менталитету, как бы, ну, север, холод и так далее, это все пройдет. Но, опять же, это не тема для политика, когда за месяц, там, за полтора до выборов или, там, как они планируют, через два года поднять чуть ли не мятеж, как турки. Потому что я это так понимаю. Во-первых, он подстраховался под первое число. Это первое. Пусть он мне докажет обратно. На всякий случай, чтобы хомячки понимали, что вот в iPhone придет это сообщение, и пойдем кого-то спасать. Второе, чтобы люди привыкли, что кроме как выйти там, то есть изменения реформы через улицу. Несмотря на то, что украинцы все объяснили, все всему миру показали, через улицу менять, вот, изменить ничего не получится. Вот нигде не получилось через улицу, нигде. Даже в Древнем Риме ничего не получалось. И он ставит такой заголовок.
Вопрос.
И опять ждет кто обратится.
Это,
я не знаю.
Это, на мой взгляд, призывы, как и раньше были, это призывы к государственному перевороту. И это говорит о том, что законным путем, путем демократических, прозрачных, понятных выборов вы ничего изменить не можете. У вас нет электората, за вас никто не голосует. Вам остается только перегораживать федеральные трассы и железные дороги. А скажи, пожалуйста, а сколько вообще там планируется, так сказать, сколько у Алекса сабель, кто побежит перекрывать эти дороги? Есть ли такие люди? Много ли их?
Первое. Мне кажется, во-первых, что он ленив, как политик.
Угу.
Потому что, когда ты призываешь просто «выйди, а там дальше разберемся»,
угу.
ну, надо понимать, ну, вышли.
Угу.
Одно дело, когда ты выходишь, и ты заставляешь силовым путем, чтобы тебя из пункта А до пункта Б, ну, пару раз, три, там, месяц, два, три, а другое дело глобально что-то менять, вообще систему менять, или там что, внести какие-то коррективы. То есть, он призывает, давайте выйдем, а там разберемся.
Позвольте я еще раз.
А там не разберемся.
Позвольте еще раз перебью. За перекрытие трасс административная или уголовная ответственность?
Да не уголовная, какое? Какое административное?
То есть, не, ну, людей не... подбивает на совершение уголовного наказуемого деяния. Я, правильно понимаю?
Да, я...
Это важно.
Ну конечно.
Там да, не... это важно. Когда вы пойдете перекрывать федеральные трассы и да. железнодорожные пути, знаете, что за это
да, будет это...
уголовная
да, это тюрьма. Тюрьма. Да,
вас посадят.
Более того, опять же, вот только что более-менее успокоилась ситуация там на Украине. Украинцы, к сожалению, они сейчас играют... Там, роль такого образца, что это как 3D-модель. Давайте мы сначала ее нарисуем, посмотрим, как они там, как в SimCity они бегали. Да. Давайте посмотрим, что произойдет, если этот герой сделает это, а этот герой сделает это. Такая там игра, которая в реальном времени она стоила им там десятка тысяч жизней. И продолжает как раз там убивать людей. Так вот, он говорит, вот есть Украина, они точно так же через улицу хотели, чтобы у них появились троллейбусы,
да.
чтобы у них все, чтобы было справедливо, чтобы там зарплата и так далее. Что они получили в итоге?
Я
они...
дополню, улица победила, и вот мы видим
конечно,
результат.
Да, конечно. И все, и когда уже пришел момент все это менять,
угу.
там... Им сказали, тут, извините, надо еще нужны специалисты, деньги, желающие это сделать. И на этом просто нет ни денег, нет ни инфраструктуры, нет менталитета.
Вообще ничего нет.
Вообще ничего нет, да.
В результате вместо одних изгнанных этих, как это они говорят, жуликов и воров,
ну, да,
им на смену пришли еще худшие жулики и воры.
Голодные жулики.
Да. Они наворовали в 100 раз больше, они развалили страну, они устроили гражданскую войну, они убили десятки тысяч человек своих, подчеркиваю, они же считают, что это территория Украины, поэтому они обстреливают.
Мне просто что поражает, вот у него в тусовке, ну, я имею в виду внутри вот этого ФБК, как они его называют, сплошные адвокаты. И тем временем там нет ни одного адвоката. То есть, все адвокаты, и никто не адвокат.
Мне вот непонятно.
То есть, он осознанно, он пишет этот заголовок, он призывает, и он может завтра прийти и сказать, я пошутил, например. Ну, допустим, он пошутил. Или это фигура речи. Да, но эта фигура речи, она попадает под закон. Потом они приходят и говорят, нельзя судить за слова. Допустим, соглашусь, что за слова нельзя, но прочитав кто-то из его, как он их там называет, я не знаю, по-разному, в разное время по-разному их называл. Ну, в общем-то, прочел, мальчик встал, не рассчитался за там латте, или там латте, как они это любят, и побежал там на манежку. Ну, прочитав.
Да.
Теперь кого закрывать? Инициатора, тот, кто толкнул, или исполнителя. Ну, допустим, закрыли этого мальчика. И что дальше? В истории, как раз в истории с Навальным, что самое печальное, все всегда забывают Болотную. Я имею в виду, вообще никому не выгодна история с Болотной. Ну, вспоминаю, что это было. Никому. Да. Ни тем, кто вышли, ни тем, кто тогда рулили внутренней политикой. Им вообще не выгодно, потому что там такой винегрет взаимоотношений и эмоций, но тут есть одна позиция, даже две. Серега Удальцов сидит в тюрьме,
да.
А Алекс... Ну, его друг Фегин, кстати, они на свободе. Причем Фегин призывал вообще, как бы там статья за статьей там идет, как он призывал. Ну, хорошо. Марк вроде там живет сам по себе. И Алекс, который гуляет, нарушает условия условного освобождения. Белых ему как бы и не брат уже, а так.
Угу.
призывает выходить и так далее. Мы всем помогаем. Он недавно еще написал, что он, оказывается, помогает. Он майку с Удальцовым напечатал. Я так не понял юмора, потому что Удальцов от этих денег вообще отказался. И вообще, если есть кто один из тех, кто пострадал там, условно там, за идею, это Сергей Удальцов. А Навальный может там электричками там, заниматься, корги может заниматься, кинологом быть, блогером быть, адвокатом, я не знаю. Это не серьезно, но за последствия он отвечать не будет, потому что за Болотную он не отвечает. Ну, никак. Ну, просто написал там блог какой-то там, очередной пост. Я как бы тут поеду там отдыхать. За Дружбана не впрягся вообще. Ой, а что там случилось? Там, Белых закрыли? А я был в лесу, там интернет плохой. Ну, извините, там нормально. То есть, и этот же человек, который уже много раз не отвечал там, за поступки конкретные, он призывает, давайте выходить что-то решать. Понятно, что там начнется не то. И пострадают обычные дети, которые...
Да.
Ну, который верит, ну, реально верит. Ну, когда ты молодой, ты должен верить, что ты хочешь что-то изменить. И к чему мы приведем? То есть мы получим Украину на территории России. Ну, спасибо, не надо. Или знаешь, там Киев в Москве, или как она называется? Крещатик? Не надо.
Да, спасибо.
Не надо. Спасибо, мы это все
мы
видели.
Мы по телевизору посмотрели.
Не, мы можем еще
было
раз посмотреть.
Очень интересно. Да, спасибо.
По поводу, опять же, Болотный, он всегда там боится. Ему некомфортно вспоминать, что было. Потому что там было все плохо. И у них со своим КС, как они бабки собирали, вроде там на А4 и на принтер потратили.
Угу.
Ну, Координационный совет.
Да.
И тем, что они на мосту сели по какой-то причине, чтобы образовалась там давка сзади. Тут, извините, конечно, ОМОН тут не при делах. Потому что надо понимать еще, где ты это организовываешь. Что ты находишься в 10 метрах от Кремля. Потому что там его друзья, его любимые там в США, они не церемонятся вообще. То есть надо. Опять же, я хочу.
Если ты сразу это не пресечешь, это как это, знаешь, как бинты от раны отрывать. Их рвать надо сразу.
Нет, очень
быстро.
Очень-очень-очень обидно. Потому что, конечно, самое такое, чтобы и себе как бы там не навредить, потому что на нервы очень-очень давит, когда ты постоянно там пытаешься объяснить, почему они так поступают. Вот я не понимаю, почему там взрослые там дяди призывают. Один там к революции. Майкл, будет революция. Она неизбежна, мать вашу.
Конечно.
С чего вдруг она неизбежна?
Потому что ему так хочется.
Да, потому что у них нет электората, у них нет они не смогут победить никогда. Ты не можешь победить, когда ты имеешь там поддержки на уровне погрешности. Это невозможно. За них никто не будет голосовать никогда. Вот никогда они не проголосуют. У них вторая тема, что вот на выборах мэра там, Москвы мы там получили там, свои там, 20 с чем-то. Хочу напомнить, что всем миром за него голосовали вообще-то.
Да.
Да, то есть это ему эти голоса сами там городские власти взяли, подарили. На, ты будешь.
Да.
И вас там 25 человек, никто не пойдет, ты пойдешь. Вот что было.
Да, да, да.
Поэтому не надо фантазировать. И самое главное... То есть, когда ты ждешь от оппозиционного, там, условно, там, блогера какой-то анализ и предложение, там я вижу только там, разоблачение. Ну, окей, разоблачили. Дальше. Этап Б. Мы предлагаем сделать это и это. Это стоит столько-то, мы это видим так. Но это же просто вот по каждому проекту, если они займутся решением проблемы, они просто потеряют там 2 года.
Да.
Если брать вот эту проблему с РЖД,
угу.
Почему... как раз у людей, как он говорит, забрали электричку, реши ее. Нет, реши, собери тогда своих этих фанатиков, там же много умных блогеров, и все там, сколько там, десятером, решить эту проблему. Скажите, что мы считаем, что это стоит столько-то, что это можно решить так. Вот такую большую там, работу готовую, ты пойдешь там губеру или кому-то министру с радостью тебя встретить и скажет, вот мы решили, это так.
Конкретная проблема, вот решение.
Да, но это требует, это очень трудоемкое,
угу.
И оно голосов-то не прибавит. Знаешь, вообще.
Возвращаясь немножко назад, вот хочу привести тебе такой пример. Вот в настоящее время, вот, на мой взгляд, выросло какое-то вот поколение каких-то бессовестных, безответственных балбесов.
Не согласен.
Сейчас расскажу, приведу пример. Кинотеатр «Ударник». Ты знаком, наверное.
Я знаю. В нем достаточно. Ваши в соседнем доме, ваши там людей.
Ваших?
Ну, наших, да.
Это им там мемориальные. Кинотеатр «Ударник». Я в нем достаточно долго показывал фильмы в небезызвестном переводе «Гоблина». Вот. И вот, значит, запускают зрителей в зал, зрители рассаживаются. И сидит группа молодых людей, и громогласно, значит, один там всем остальным сообщает. Вообще, знаете, вот этот «Гоблин» такая мразь. Я его ненавижу. Переводы вот, переводы хорошие, но сам мудак и мразь.
С чего вдруг?
Сидящий спереди человек, а мои политические взгляды несколько отличаются от взглядов молодых людей. И поэтому я мразь и тварь, понимаешь? Вот. Да? Вот он это громогласно заявляет, а гражданин, сидящий на сиденье впереди, разворачивается и без затей бьет ему в рыло сильно.
Больно.
Да, гражданин настолько крепок, что ни о каких ответных этих самых.
Сознание быть было
не может, да.
Кровь пошла.
Там пауза. А потом, значит, один из них спрашивает: вы что, можете ударить человека за слова?
Ну, логично, Дмитрий Юрьевич, как за слова бить?
Ты знаешь, вообще тебя могут и убить за слова. Просто вот и без затей.
Агентуру бросили среди зрителей?
Да.
Чтобы пиздить несчастных?
Что это вообще такое? Так. О чем вы думаете? Почему вы считаете, что вот вы можете нести любую ахинею?
Нет,
вот
здесь
ты подбиваешь людей на совершение уголовно наказуемого деяния. То есть ты кого-то хочешь посадить. Эти люди, которые глупые дети, поведутся на твои призывы, перегораживать там какие-то трассы, и в итоге они сядут в тюрьму. Зачем ты это делаешь?
Люди разучились анализировать поток информации. Когда... Нет, ну... Хотят же, я охотно верю, что все там сторонники, кто читает блог там, кинолога Алекса, они охотно, ну, я охотно верю, что они хотят что-то изменить к лучшему. Хотя есть часть абсолютно больных ублюдков, которые они ничего не хотят изменить, они просто хотят вот гадить, только вот некому убирать. Вот они сами гадят, и вот у них такая, вот везде плохо им, что здесь, что там, везде плохо, там хорошо, где-то абстрактно там хорошо, здесь конкретно плохо. Но есть большая,
всё надо сломать.
Да, но есть большая часть, которые хотят изменить. Но в процессе, когда они получают эту информацию, им говорят, что вот плохой дядя там не там перекрасил вот этот дом, потому что он купил там любовнице шубу. Давайте мы перекроем улицу, этого жулика посадим.
Не, ну жуликов надо сажать. Бесспорно.
Я согласен. И все, тема проехала, теперь берем вторую тему. И никто не задает вопрос, а красить-то кто будет? За чей счет? А кто будет проверять качество? Ну, понятно, да? То есть я сторонник того, что надо все менять. Если вы приводите в пример там тот или иной кейс европейский, как они там делают, или там азиатский, они как-то брезгуют, почему-то они брезгуют Азии.
Угу.
Вот тут я не понимаю. Чем не устраивает, например, там Южная Корея, или
может,
Тайвань,
расисты?
Или там Сингапур. Да нет, ну там. Они просто. И там происходят вещи, которые они не могут объяснить.
Это военные там, тоталитарные.
Китай, режим, да, Китай, да. Почему их не устраивает. Там есть что. Я не идеализирую Китай, потому что они до такой степени умные, что срубили весь лес, теперь у них там песчаные бури. Ну, тоже ненормально немножко.
Я тебе напомню, до этого они еще воробьев всех убили.
Ну,
воробьи
они...
мешали расти пшенице, поэтому они их убили. Ну, в советской кинохронике.
Ну, немножко с приветом, да,
в этом полные отношении. Грузовики воробьев везли.
Опять же,
развелись насекомые и все сожрали.
Ну, опять же, то есть они берут какую-то тему, медийно ее отрабатывают, заводятся все вот эти там маленькие там ретвиты, репосты пошли, поехали, там лозунгами живут.
Да.
Конкретно ничего не решают. Но есть еще реальная жизнь, там что-то происходит. Они вот реально, вот. Если у них есть желание что-то изменить, пусть они берут в конкретном регионе конкретные проблемы и с конкретным предложением.
Ну, это же работает.
Не боясь о том, что... Они что боятся? Нашу идею... Нет, просто когда я разговариваю с одним, они берут нашу идею и сами реализовывают. Ну, там, имея в виду, там, ядро, Единую Россию или там какой-то местный чиновник и так далее. А в чем в конечном итоге? Нет, они могут рассказать. А в чем-то в конечном итоге, в принципе, то, что ты анонсируешь, что ты хочешь сделать лучше людям. Какая тебе разница, если твою идею украли? Да, ты можешь всегда говорить, что ты у меня украл и сделал людям хорошо. И люди в какой-то момент скажут, это ты придумал? Молодец, мать вашу. Это как раз, что изобрел там телевизор, телефон и так далее. Это из этой серии. Видимо, желание что-то изменить нет. Есть желание просто получить какой-то кресло. Как в свое время там получил кресло там Белых, например. Стал губером. И что? Там стал лучше? Я помню из всего, что анонсировал там Белых, когда он еще был в СПС, я там как-то звучало по-другому. Он не мог создать в системе координат государственных там свой маленький рай. Ну, для себя он, конечно, там устроил. Ну, как каждый губернатор. Тут нельзя сказать, что он там жил лучше остальных. Там много таких красавцев. Но ты... Это же работа, которую ты прям сразу выпадаешь из медийного поля. Потому что ты будешь вставать в 6
там
утра.
Там работать надо,
да. Немножко, да. А тут блогожизнь, она очень веселая. То есть вышел, сказал, что вот, там 1 августа опять ха-ха-ха-ху-ху, на всякий случай там перекрываем улицы и дороги. К первому числу. Ну, посмотрим. Второе тоже, опять же, я возвращаюсь уже к Лео. Мы же Лео тоже...
Волков.
Да, Лео Волков. Я думаю, где пропала эта душа-то? Такой приятный там персонаж, очень-очень такой там забавный. Оказывается, они ополчились против пакета Яровой. Против пакета Яровой может выступать только там отраслевой там человек, который понимает, что, как и почему. И объяснять остальным, почему внезапно это предложили. Но после я тебя перебью теперь, потому что это твой эфир. Приятно же в чужом эфире-то, да?
Лютовать, блин.
После Ниццы надо немножко по-другому еще смотреть на этот пакет Яровой. Ну, условно. Ну, опять же, я, конечно, передергиваю, но...
Я позволь вклиниться.
Да, давай.
Я вот про пакет Яровой я сказать могу ровно одно. Я не технический специалист, и я не представляю, сколько денег надо на реализацию данных технической стороны мероприятия. Если операторы говорят, что это какие-то там триллионы туда-сюда, я не совсем понимаю, чего надо. Понимаешь, вот с моей точки зрения телефонные разговоры, смски и линки, по которым ты ходил, они не могут занимать место больше, чем вот определенный, так сказать.
Это раз.
И все.
Да.
И все. Больше говорить не о чем, потому что за всеми надо смотреть и всех надо слушать. Договорю. До тупых, а они тупые. Я помню, когда внедряли СОРМ первый раз, как вся эта наша там эти носики, экслеры и другие специалисты в оперативно-розыскной деятельности рассказывали, что а вот нельзя так делать. Задаю вопрос, а как надо делать? Они мне объясняют. А вот я провайдер, и ты, как опер, должен прийти ко мне и сказать, что ты хочешь слушать Иванова. И тогда я, провайдер, дам тебе вот возможность слушать Иванова. Задаю вопрос. Вот я, какой-то уполномоченный, обладаю секретным допуском. Там, у нас там приказы с 00, в отличие от вас. А все, что я делаю, составляет государственную тайну. И если я тебе сдаю государственную тайну, лицу не имеющему
для бложика.
Никакого допуска вообще ни к чему-то.
Ну, носик напишет, Дмитрий Юрьевич мне рассказал это. Говорит тайна. Хотя ХЗ.
Наверное, я преступник. А с тобой надо что-то делать, чтобы тайны наши государственные никуда не уплыли. Объясняю русским языком. Должен стоять сундук черный, к которому ты, провайдер, вообще никакого отношения не имеешь. А я по постановлению суда, еще почему-то, я вот туда буду подключаться и смотреть того, кого мне надо, не спрашивая тебя, не объясняя тебе. Это вообще бред сумасшедшего. Оперативная деятельность проводится в соответствии с действующим законодательством. Она законная. Если тебе кажется, что какие-то твои идиотские данные куда-то уплыли, покажите мне хоть одного вот этого дебила, который от этого дела пострадал. Вот типично, берем среднестатистического дебила. У него есть страничка в социальной сети, да? Там у него перечислены друзья. Эти друзья раньше, не так давно,
Надо было проводить другие специальные оперативно-розыскные мероприятия, чтобы их просто определить. Неделями за человеком сидеть, смотреть, куда он ходит, с кем общается.
Поэтому подсказывают, Дмитрий
Юрьевич. Подсылать управдомов.
В Facebook надо 3,5 тысяч друзей иметь.
Так точно.
Чтобы там поплыл человек.
Ну, есть другие инструменты, да, которые хорошо, все хорошо установят. У него все друзья переписаны. Фотки с какими-то одноклассниками. Куда он поехал на отдых? Где он сегодня жрал? Где он вчера срал? Там все переписано вообще. Ты сам все вывалил.
Второй, по-моему, вряд ли.
Какая яровая, елы-палы. Какие законы? Ты сам дурак, про себя уже все написал. Про какую частную жизнь, про какие там эти не вторжения вы еще говорите. Что это такое? Ну, глупость же полная, елы-палы.
Ну, к примеру, вот произошла трагедия в Ницце, вот теракт.
А их до них доходит?
Нет,
только
не доходит.
Тогда, Ильяс, не-не-не, доходит только не доходит. Тогда, когда лично у них кого-то убьют.
Лично, да.
Только
лично
тогда, да, там что-то шевелится.
Опять начинает же, вот я просто, у нас не было возможности обсудить Ниццу.
Это мы кофе попили.
Да.
Так интенсивно обсудили.
Да, мне момент я хотел рассказать раз и навсегда. Когда случилась трагедия, через некоторое время появился видос с трупами, с расчленкой, кровь не заблурена, ничего вообще. И стали это тиражировать. Ровно через там, 5 минут журналист местный, который в прошлом, француз, который в прошлом детектив, угу, криминалист, он обратился, его француз там говорит, не распространяйте это, ну, ни в коем случае, потому что это французы, там родители могут увидеть, там, ну, это он моральную часть там затронул, морально-этическую. Потом выходит полиция официально, говорит, не распространяйте вот этот видос там без блура и так далее, ну, вообще лучше не распространяйте. Тем не менее, нашлись дебилы, которые это тиражировали еще. Один еще на меня там обиделся, мне там что писал, звонил на мобильный, какой-то ненормальный. Он даже не понял, почему я его заблочил отовсюду. Не хочу общаться с такими людьми, которые не понимают, что они творят. Вот там есть картинка. Я не стал уже писать, что там, возможно, погибли россияне. Я не хочу, чтобы на территории там кто-то России там, с моей помощью, какой-то там отец увидел своего ребенка. Это крайне неприятно. Это ужасно. Это не надо. Ему позвонит специально обученный человек и все расскажет.
Самого
зачем,
факта хватит, да.
Зачем тебе на такой галимый пиар идти с комментарием «сочувствую» там, там, что-то там родным и близким? Чего ты сочувствуешь, мать вашу? Ты тварь, только что разместил фотографию с телами погибших, а ты что передаешь? Вот ваши погибли, я вам сочувствую. И поэтому я просто вот воспользовался твоим, вашим эфиром, Дмитрий Юрьевич, объяснил человеку, потому что не хочу лично это объяснять. Почему я там заблочил ряд людей? Нельзя этого делать. Теперь возвращаясь к Яровой. После вот этого теракта и после очередного теракта отдельная группа лиц до них доходит, что, к сожалению, как это ни звучало отвратительно, ты должен отказаться от части своей свободы, да, ну, которая под гарантию, конечно, которую государство тебе, что это увеличить твои шансы выжить в, да, современном мире.
Да.
В чем я согласен с многими критиками. Обществу не объяснили, что, и не дали никаких гарантий, что это повысит уровень безопасности населения.
Ну, я не знаю, для
не
меня
сказали.
Это очевидно.
Нет, вот это для тебя
для
очевидно. Вот для других, для многих не очевидно, потому что человек не должен разбираться в технических нюансах. Ну. И должны ему объяснить, что это делается для этого, этого и этого и этого. Как выясняется, не сразу же выяснилось, что эта мразь, которая, кстати, имела гражданство Франции, в Ницце, там погибли россияне, кстати, это возвращаясь, да, к тому, кто размещал видос.
Да, 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 да.
И я не уверен, что там эти россияне не были на этом видосе. Это надо еще... я не буду выяснять, пусть он выясняет. Так, ему помогали албанцы, например. У них идет канал коммуникации. Это сейчас они стали умнее, они меняют мобильники или вообще не пользуются мобильниками и так далее. Но сейчас современные технологии фиксируют все. Где он был, что, куда повернул и так далее. Если надо будет везде камеры поставить, и это увеличит безопасность общества, тогда надо везде камеры. Понятно, что эти данные надо хранить.
Да.
Понятно, что твои странные смс-ки надо хранить, потому что ты можешь быть в радиусе этого теракта. Понятно, что они все перебрали, все сообщения, которые были в Ницце именно в тот момент, и до, или после. Но это же обычная работа.
Естественно.
А да. Тут говорят, нет, потому что я там отправил смс, там сфотографировал свой член, отправил там любовнице, и я не хочу, чтобы этому увидел оперативник.
Так не фотографируй свой член.
Нет, да фотографируй оперативнику или спецслужбам. Твой член не интересует. Вообще. У них там другая задача. Обезопасить население. Мы сейчас воюем. Может быть, эти люди не понимают, что мы воюем. Россия сейчас воюет с ИГИЛом, которая, кстати, запрещена на территории России. Ну, так, чтобы...
Да. Вдруг кто-то не знает.
Страна воюет. Надо быть абсолютным дегенератом, считать, что твой противник не будет ничего предпринимать. Это надо быть просто последним конченным дегенератом и дебилом, сидеть там за компьютером.
Ну, некоторая часть именно не такими так. и является.
Это не так. И французы так не считают. Только там уже для них слишком поздно закрывать границы, усиливать контроль. Они сейчас это делают в обратную, уже вонь пошла. Сегодня они, кстати, выкинули 1300, потому что они это называют перемещение мигрантов. Ну, перемещение.
Депортация, то
есть. Не, перемещение.
Перемещение.
Да. Это вообще в народе.
Важно.
Это называется 1400 человек, они выпиздили. То есть сначала им сказали welcome refugees. Или там они везде посмотрели. Refugees welcome. И там музыка танцует. Welcome, welcome. Вот welcome. Они пришли, 1300 человек, они тебя не устраивают. Вот эти пошли. Почему? В целях безопасности. Потому что, конечно, один из них может быть. Таким. Теперь возвращаясь уже к нашим делам. Если в чем упущение информационное, то есть они должны были обязаны с утра до ночи, раз ты принимаешь такой закон, ты должен с утра до ночи, причем не яровая, а технари, потому что понятно, что это писали не филологи. Они должны объяснить, для чего конкретно это делать. Для чего нужны эти данные, чтобы они хранились. Доступ к этим данным, конечно, есть там у оперативников, есть разная там ситуация там, по решению суда и так далее. Во Франции как раз у них судьи-то бегают, у них немножко другая система. Он тебе выписал бумажку, сразу беги. То, что показывают в фильмах, так оно и есть на самом деле. Здесь немножко куда сложнее. Вот здесь надо еще упростить. Поэтому ссылаться, что по решению там суда, это тоже надо изменить. Чтобы это происходило молниеносно. Иначе здесь будут проблемы.
Буду.
Нам повезло, что границы немножко иные. Вот этот поток беженцев, он не может перепрыгнуть через там Турцию. Там еще море, там еще Украина. Ты попробуй пройди через Украину там, живым. Ладно, пусть мне просят. Там Белоруссия.
Вон Шеремет ехал.
И это ужасно.
Конечно, ужасно.
То, что
человека убили.
Они убили человека там. Но опять же, это другая история. Возвращаясь уже к этому к пакету там, Яровой. Да. Это Лео нас сюда подтолкнул, потому что они заявились на 23-е. Мы против пакета там Яровой. Митингуем. Лео. Отправили бумажку в мэрию. И как у нас принято, за там 10-15 дней заявляешь, и тебе говорят, да, или... Да, но там, но не здесь.
Угу,
какие
угу.
причины? Здесь гуляют другие. Угу. Кинологи, например.
Да, могут, вполне.
Экологи. Но если свободно, и нет там работ, не меняют плитки и так далее, пожалуйста, гуляй. Где ты? Попросил, там гуляешь. То есть, отказа нет такого в законе. Это то, что не нравится, опять же, либералам. Закон-то изменили уже очень давно. То есть, если заявил, все, ты идешь.
Да.
Отказ отсутствует. Ну, то есть, это не предусмотрено. Тебе предлагают другие варианты, менее комфортные.
Ну, типа, я хочу на Красной площади,
не будете на Красной
мавзолее,
да,
будет. Не разрешат.
Да.
Хочу Тверскую перегородить, это тоже не разрешат. Но в другом
может
месте,
быть,
пожалуйста.
Нет, может быть, разрешат, но я против, потому что я, как собственник жилья, я хочу... Почему я был против? Я не против Лимонова, например. Я против того, что там каждое 31 число он там на Маяковке. Ну, реально, раз шоу, два шоу, три шоу, надоел уже. Ну, ей-богу, сейчас там все это переделали, там сейчас намного приятнее там ходить. Там все по-другому, там приятно реально. Так вот, они подают бумажку, им говорят, да, хорошо.
Угу.
А потом через некоторое время им говорят, блин, тут нюанс. Знаешь, что выяснилось? Там необходимо три подписи. Ну, заявитель. Первый, второй, третий, три. Там подписался один. И формально мэрия имеет право сказать, извините, тут еще парочка еще нужна.
Двое должно
еще быть. Двое. Что говорит Волков? Во-первых, у него истерика. что там кровавый режим
не хочет... Не принимает неправильно оформленные документы.
Да. Не, и какая аргументация? Их до этого все устраивало.
Ну, есть инстанции, есть скорость рассмотрения. Есть...
Нет, мне сам подход. То есть, ты изначально отправляешь бумагу, подаешь неправильно оформленную, ссылаясь на то, что до этого ты неправильно оформленную всегда подавал, тебе говорили, ладно, гуляй. И один раз я сказал, ну, по-моему, хватит. Вот и все. Они проведут этот митинг. Вот Волков, и все у них так. Все у них. То есть, они считают, что вот Дмитрий Юрьевич должен все по закону подавать, и все должно там быть. Требует исполнения закона от всех, ну и правильно делают, кстати. А сами могут здесь не подписать, там не подписать, опоздать, там проспать.
Как писал их любимец Джордж Оруэлл в известном произведении «Animal Farm».
Который имел в виду Великобританию,
да,
между прочим.
Все животные равны, но некоторые равнее. Да.
Да, Оруэлл, да, они все намекают на это, но он намекал на другое государство вообще-то.
Но мы все люди, в общем-то, есть масса аспектов, общих, которые для всех обществ одинаковые.
Собственно говоря, с этой тусовки все, но еще последнее событие, самое такое из веселого, я для себя обнаружил, что партия пенсионеров еще существует. Да, Дмитрий Юрьевич, нас там ждут.
Так.
Да.
Стоит ли туда вступить?
Не, не стоит, потому что там пенсионеров-то нет.
Вот ведь.
Да, в этом.
А чем они заняты?
Ну, и пенсионеры занимаются там своими там делами. Вот это старая партия, на самом деле, так, если без шуток, сколько там ей, там почти 20 лет. Раньше она была там партия пенсионеров, потом она была как бы там ликвидирована, потому что там закон поменялся, потом ее там опять она там появилась, теперь она называется, сейчас скажу, партия пенсионеров там за, да, за справедливость, так там вот как-то там по длине RPPC, короче, RPPC.
Ну, во-первых, звучит подозрительно.
Да, да, нет, сам это прикол не в этом. То есть я, во-первых, понял, что вот узнал, что есть такая партия. Что уже хорошо, потому что чем больше партий, тем веселее живется. Второе, что меня удивило, что эта партия идет на выборы как раз, ну, как белая кость, потому что им не обязательно собирать подписи. Ну, потому что имеют там депутатов на различном уровне и так далее. То есть, в общем, они такие там, буржуа политического мира. Таких там 14 штук. Вот они такие буржуа будут участвовать. Ну, пенсионеры. И тут внезапно выходит статья в «Коммерсанте» о партии там, пенсионеров. Есть у них там новый из Ебурга, новый лидер партии. Это как мой любимый раньше там был Митрохин в «Яблоке». Его путем дворцового переворота, конечно, отстранили, чем я как бы там очень страдаю. Ну, реально, потому что я считаю, что вот единственный, кто реально боролся с заборами, с различными, это он. Так вот, у партии пенсионеров сейчас лидер Артюх, там, Евгений.
Юджин
Артюх из Ебурга. Он теперь такой главный тусовщик, и внезапно он обратился к президенту. И говорит, что давление.
На него?
Но когда партия пенсионеров и давление, ты как бы немножко начинаешь юморить, хочешь не хочешь. Да? То есть, но тут речь шла о другом. То есть такая партия, которую мы почти все забыли, оказывается, что ее там позвали там, в АП, его позвали и на него там давили, чтобы он там кого-то выкинул из этого списка и так далее, и дальше по списку, там, дальше по тексту. Первое, что меня удивило, что это «Коммерсант» все-таки. Как? Мне это очень сильно удивило, потому что я одно время в «Коммерсанте» вообще-то был в эфире, ну, в «Коммерсант.фм». Там произошли изменения в самом издании. То есть оно стало не то, что там странным, оно стало очень странным, потому что когда ты открываешь, и там они размещают такой материал, они говорят, да, конечно, мы там журнализм и все размещаем, но тут же вообще непонятно. Это из серии, что мне Магнитский подсказывал, когда мы вдвоем были в пустоте. Да? Но это из этой серии, что он куда-то где-то был, кто-то на него давит, но он там не сдастся и будет дальше бороться. Ну, хорошо. Это в «Коммерсанте». Ну, видимо, у нас такая журналистика теперь.
Печально.
Ну, нормально, ничего. Время покажет. Хорошо, проехали. И тут я стал выяснять. Ну, просто интересно, потому что этого человека вот реально не видел, вот этого Эуджин. Просто в Ебурге я был 2 раза, а 3-го раза не хочу. Ну, то есть, я был 2 раза, и я помню, и это, кстати, уже, опять же, твои фанаты могут обидеться, но я жил в этом, там башня...
Высоцкий.
Высоцкий, да-да-да-да. Там красивый вид, все дела и так далее. В чем проблема? Я выхожу на следующий день, я приехал по делам, иду вниз, 100 метров, там какой-то университет. Стоит такой молодой парень с таким флагом украинским в окружении каких-то молодых, местных. И, ну, вольно-невольно я остановился, потому что у него вот этот значок. Причем это в разгар событий, когда там война началась, мочила. И он как-то спокойно, там, Россия агрессор, ля-ля-ля, бу-бу-бу. Вот возьмите вот этот буклетик, вот этот, вот этот. Я не понял, где я нахожусь. Я прям позвонил там ребятам, я помню, во Львове, что ли, я не знаю. Ну, я думал, что вот реально я как-то потерялся. То есть, он очень странный такой город. Это не безотносительно там Ройзмана и так далее. Я даже присутствие Ройзмана не заметил. Это мне просто повезло.
Ну, это, то есть, это, то есть, ты считаешь, это не его стараниями туда приезжают такие люди и ведут пропаганду?
Нет, я думаю, что это общая проблема. Это вот такой, во-первых, город очень странный. Он такой, как большой завод. Я не знаю, почему, мне напомнил большой завод.
Потому что градообразующие предприятия,
да, то есть,
были.
Даже по ощущениям, по поведению людей. Это безотносительно опять там политики, но мне это удивило, потому что я тогда просто себе представил, что будет с человеком, который пойдет с флагом России в центре Киева там что-то рассказывать. Я думаю, он там будет стоять.
Раздавать буклетики.
Даже, ладно, хорошо, там все-таки не столица, ну там возьмем другой город, я не знаю, там...
Возьмем другой пример. Да. Павел Шеремет предал родину, убежал туда, выступал против России, и чем закончил.
Да, ну, то есть, это очень странный город. Вот этот пенсионер, который не пенсионер, он оттуда. Местный депутат и так далее. Это такой своеобразный персонаж. Я стал интересоваться, что, как он там оказался у этих пенсионеров. Ну, во-первых, это политика партии всех. Это бизнес. То есть для многих это бизнес. И не то, что для него это бизнес. Ну, я предполагаю, что для него это тоже какая-то часть там бизнеса. Но были нюансы еще давно по поводу Эуджин, потому что там бабушка одна обратилась в 2013 году, даже не она, обратилась, там попали документы о том, что в 2007 он выкупил какой-то домик в 10 раз дешевле. Ну, бабуля с ним заключила договор, это как бы обычная практика, кстати, ничего там такого, да, сверхъестественного, только там, если дом стоит там 1,5 миллиона, ты покупаешь его за 150, ну, примерно за столько. Она просила расторгнуть договор. Ну, что-то ее там не устраивало с этим там товарищем. Была проверка по этим делам. Он всегда там любит бегать, обращаться, там, говорить, что это его клеймят. Но, ну, лошадка, он такая, очень, очень сложная. Так вот, первое, такая партия есть. Второе, эта партия, она не собрала кворум на очередном там собрании. То есть, у них там, как у взрослых партий, тоже есть такие там съезды и так далее, как мы любим. И самое главное, у них есть еще молодежное крыло у партии пенсионеров.
У пенсионеров, да. Будущие пенсионеры, так.
Ну, да, да. Но самое, что меня вообще просто поразило, у них лозунг основной, знаешь, какой? «Поможем себя сами». Партия.
Спасение утопающих.
Да, объясняю. Эта партия называется «Партия пенсионеров за справедливость». Ну, партия пенсионеров, короче. У них основной лозунг, основной. Мы сейчас то, что там, мы сейчас не берем, то, что у них там внутри разборки. Вот у них основной ключевой лозунг «Поможем себя сами». Это означает, что этот человек, который себя позиционирует, и партия вообще позиционирует как там государственники и так далее, считает, что это государство вообще ничего не делает, что ты дойдешь до пенсии и сам там и разбирайся.
Будешь помогать себе.
По-моему, да, по-моему, это не самый удачный лозунг, потому что главное, ты должен сейчас сделать все возможное, если ты в политике, чтобы быть уверенным, что когда состаришься, тебе не надо ничего делать. Ты хочешь заниматься рисованием и так далее. За тебя государство должно заботиться.
Которому ты всю жизнь
заботиться. А налоги, это же за лозунг. Да. Мы там сами за себя. Сами за себя, да. Это уже не пенсионер, друг мой.
Может, это специально сконструированная партия, чтобы канализировать гнев пенсионеров?
Я не знаю. Там многоходовка. Понимаешь, они взяли, пожаловались, вот этот Артюх, как его, пожаловался, условно, там, президенту через уважаемое издание «Коммерсант» о том, что попросили кого-то выкинуть. Я-то разобрался, кого они хотели там. Условно, кто-то ему сказал, ну, один под следствием, второй объявлен в розыске, третьего вообще за нарушение убрали с праймерс единое. Ну, там, по-моему, там все правильно. И это же требование, мне кажется, что тут он лукавит. Это требование самих, кто внутри партии. Потому что это новые какие-то люди с темным прошлым, которые им не нужны, в принципе. И он выходит и говорит, президент, а давай мы там еще несколько уголовников включим в список. Как? Так это же правильно, это хорошо. Видимо, есть странное понимание, опять же, может быть, связано с городом. Может, в Ебурге так у них принято, я не знаю.
Может, да.
В общем-то, претензия самих партийных деятелей, пенсионеров, да, в том, что несколько человек, которые в списке, они должны оттуда уйти. И все. Угу. Туда приписывать АП, МАП, БП и так далее, это можно вечно. Это, опять же, из серии. Мне он сказал, но сейчас его нет.
Никто... Подтвердить никто не может. Документально
свидетельствует. Да, и не надо, потому что все-таки это опубликовано, а СМИ уважаемые, и в связи с тем, что это опубликовано, поверьте на слово, я буду. Так не бывает. Плюс, если просто когда ты на себя вызываешь там огонь, ты должен быть готов к тому, что тебя перепроверят. Там на него, на самого, там очень много чего. Во-первых, он даже вовремя не мог сдать документы в ЦИК. Ну, молодец, что я могу сказать. Вот теперь партия пенсионеров вся, потеряла всех одномандатников. Они не могут участвовать. Кто ему виноват? Ну, видимо, кто-то на него надавил.
Злые силы.
Ну, злые силы. Ты не умеешь подавать документы? Не надо. Я на тебя давлю сейчас. А ты давись. Угу. И все. Иди жалуйся. И так и живем. Но самое, опять же, самое печальное, что сейчас система позволяет даже этой партии участвовать, они не пользуются. То есть, почему... Нет, чтобы там все было ясно, угу. Там еще, конечно, слили в интернете разговор самого этого товарища, где он объясняет, ну, где мы можем предположить, откуда эти люди взялись. Ну, там, конечно, финансовый интерес какой-то. Ну, посылы такие, что вот они с нами, потому что, ну, ты же понимаешь, мы же все понимаем. То есть, там не все чисто. Но когда все не чисто, ты лучше сиди в тени. Вот. Бери документы, иди в ЦИК, сиди спокойно, работай с избирателями, потому что пенсионеры все равно там за пенсионеров будут голосовать, за условных пенсионеров. Веди нормальную политическую борьбу, общайся с населением. Нет, надо размещать вот такой левак. Ну, не знаю, с кем не бывает. Вообще разные вещи бывают в жизни. Но это, опять же, не самое веселое. Самое веселое – то, что случилось с Рашкиным. Но это по вашей части. Не надо так смеяться, потому что... Ну, не надо.
Хорошая фамилия, мне нравится. Да. И что же там было?
Ну, случилось недоразумение. Опять же, напортачили, мне кажется, СММщики. Рашкин там пиарит центр экономического там чего-то, кого-то там такой там красивый. Вот на сайте вот этого несчастного центра рекламируются эти проститутки, казино и так далее. Да, и тут говорят, тут умный блогер, что это вы там сами типа заходите, поэтому вам браузер это выдает. Не-не-не-не. Там вам здесь не тут. Это не мы, это они там, потому что я проверил.
А Рашкин, он коммунист?
Ну, это ваш, конечно.
Не, ну как? Извините, я не
нет,
в курсе.
Не то, что я не говорю, что он там сам это на порносайты заходит. Ну, не знаю. Но вот конкретно.
Не могу поверить, чтобы здравомыслящий человек нет, дал указание у себя на сайте разместить такой. Не могу поверить.
Нет, ну это понятно, что это не произошло. Угу. Но Как минимум, это смешно. И как минимум, ему придется с этим что-то делать. Потому что сейчас появилось казино, и там и проститутки, и там есть еще спайсы вот на сайте, которые ретранслируются, кстати, на его личном сайте тоже есть переходы. Вообще-то, по-хорошему, это нарушение. То есть, там, то есть даже не нарушение, это правонарушение. Ну, вообще-то. Но в связи с тем, что мы все поржали очень громко, будем считать, что пока это мы не видели. Но хотя скрины есть. То есть, мы поржали с этим правонарушением, он с этим должен что-то сделать. Если он не сделает, тогда, ну уж, простите, кто-то может и обратиться.
Может, да.
Это, во-первых. Во-вторых, потому что я напоминаю, что это тот самый, который решил, там, что он может потратить больше, чем по закону разрешено на предвыборную кампанию. То есть, это такой коммунист китайского типа. Только есть маленький нюанс. Коммунистов в Китае расстреливают за такое. А здесь демократия.
Я примерно от такого же пострадал, в кавычках.
Коммунистом,
Дмитрий Юрьевич? Я сотрудничал с там, неким сайтом, который продавал там вещи с патриотической символикой. Я им помогал развиться, ставил на них ссылки. А потом они как-то сменили деятельность.
И что там появилось, Дмитрий Юрьевич?
Проститутки Подмосковья. А новости, которые у меня...
А вы не подозреваете Рашкина?
Так далеко.
Может быть, это профильное? Может быть, у него работают люди, которые этим увлечены?
И вдруг оказывается, что там 3 или 4 ссылки из древних новостей, там 3-4 лет назад, вдруг они ведут на сайт с проститутками. Я, конечно, все это
почикал. И что, ваши фанаты возмутили, что ли?
Некоторые возбудились. Посмотрите, у этого патриота, посмотрите, что у него там такое.
Посмотрите, этот патриот.
Ну, естественно, я в этом виноват, как ты понимаешь.
Ну да, виноват. Поэтому мы и обвиняем, не обвиняем, мы предполагаем, что,
да.
что Ирашкин мог так
но
шалеть.
Но ссылки у меня стояли на совсем другую.
Что, удалили?
То есть, там, да, домен.
А что вы посоветуете Ирашкину, Дмитрий Юрьевич, расскажите? Что, как ему поступить сейчас?
Ну, во-первых, кадры решают все. Кто так. у тебя там этим заведует, вот этим вот. Я, как неоднократно говорил, по привычке всегда подозреваю самое плохое. То есть, это ответственный человек умышленно туда вставил, чтобы нагадить. Например, какой-нибудь обиженный сисадмин, там еще чего-нибудь. Блин, да. Чем-нибудь его обидели, понимаешь? Зарплату вовремя не дали, еще чего-то. А он взял и вставил.
А левая аудитория не любит такие
я
сайты?
Я не слышал, чтобы вот со стороны можно, чтобы в комменты картинку с голыми неграми можно, конечно, дети этим занимаются постоянно, а вот так, чтобы с сайта там что-то вело, это надо в структуру встраивать.
Ну, в общем-то,
кадрами надо заниматься.
В общем-то, все это очень печально, Дмитрий Юрьевич.
Ну, конечно, мы желаем успеха и партии пенсионеров.
Конечно, партия пенсионеров только вперед с победы.
Да.
Если, конечно, у главного, как его там, Юджин Артюх, да, у Юджина Артюх, к нему не придут там следователи, что как-то не удивительно. Ну, могут, я не знаю, я предполагаю. Все возможно в этой жизни, правильно?
Пусть пенсионеры бьются за
свою. Но он же давно любит пенсионеров.
Спасут себя сами, да.
Спасение да, может, это подрастет у молодое поколение,
да,
которых молодое крыло.
Рук своих самих пенсионеров. Ну, Рашкину пожелаем, конечно, разобраться конечно. С кадрами.
Конечно,
с кадрами. Это недопустимо.
И с финансами, Дмитрий Юрьевич.
И с финансами тоже. Да. Вот. Потому что в последнее время вот эти вот аресты в Следственном комитете уже...
Это отдельное шоу, мы это не комментируем.
Уже, да, уже до самого верха добрали.
Это отдельное шоу, мы это не комментируем,
ни
Дмитрий Юрьевич.
В случае, да.
Это отдельное шоу, это мы не комментируем, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.